Сверху лежат компас, линейки, чертежный угольник. План расчерчен причудливыми кривыми, которые веером расходятся из одной точки на востоке, испещрен будто оспинами, карандашными кружками и крестиками. Кажется, что над городом растянута паутина, а все эти точки и пометки похожи на запутавшихся в сети насекомых. Медленно темнеет. Чучельник, осторожно надрезая, отделяет шкуру от костей и мышц. Через полуоткрытую на лестницу дверь доносится с террасы голубиное воркование. Глава вторая. Добрый день. Как поживаете? Здравствуйте. Пожалуйста, кланяйтесь от меня супруги. Добрый день. Будьте здоровы. Рада была вас видеть. Поклоны всему семейству. Бесконечный обмен краткими любезными репликами, улыбки знакомых, иногда мимолетный разговор, из коего выясняется здоровье жены, успехи сына, негоции зятя. Лолита Пальма проходит в густой толпе людей, кто фланирует, кто остановился поболтать, кто разглядывает витрины. Позднее утро, Кадисская улица Анча. Это душа города, его средоточие. Конторы, агентства, консульства. Потому кто как ведет себя, кто о чем говорит, местных жителей нетрудно отличить от нахлынувших в Кадис беженцев. Одни – временные насельники постоялых дворов и гостиниц на улицах Нуэво и Фламенко-Сборачос, меблированных комнат и пансионов в квартале Аве-Мария, глазеют на витрины дорогих лавок, жмутся у дверей кофеен, другие, занятые делами, держат в руках портфели, папки, перелистывают на ходу газеты. Одни обсуждают ход военных кампаний, стратегические перемещения войск, поражения и невероятные победы, а другие – цены на хлопок в Нанкине, на индиго и какао, на кубинские сигары, которые того и гляди, будут стоить как бы не по 48 реалов за фунт. Что же касается депутатов-кортесов, они в эти часы не слоняются по улице. Заседают в часовне Сан-Филиппе, расположенный в нескольких шагах отсюда, где на галерее толпится множество праздного народа. Из-за французской осады многим в Кадисе решительно нечем заняться. Вместе с дипломатами, обеспокоенными тем, что происходит, британский посол с каждым кораблем отсылает депеши в Лондон. И выйдя из Сан-Филиппе не раньше 2 пополудни, законодатели рассядутся в кофейнях и ресторанах, чтобы обсудить перипетии сегодняшнего заседания и мимоходом, как водится, сцепиться друг с другом сообразно политическим взглядом, притяжением и отталкиванием, ибо у каждого, будь он клирик или мирянин, либерал или консерватор, сугубый прагматик или неисправимый идеалист, относится ли к пылкому юношеству или к замшелому старичью, есть свой печатный орган и свой круг предпочтений и единомышленников. Здесь, как в капле воды, видна вся Испания вместе с ее заморскими территориями, из которых иные под шумок войны уже восстали. Лолита Пальма только что вышла из самой изысканной в городе модной лавки на площади Сан-Антонио. Заведение, раньше называвшееся «Парижская мода», теперь в соответствии с духом времени переименовано в «Испанскую». Кадисские дамы и барышни из высшего общества – алчно вожделеют к его ассортименту, а вот владелица компании «Пальма и сыновья» там себе туалеты не заказывает. Портниха и кружевница шьют ей наряды по эскизам, которые Лолита придумывает сама, вдохновляясь картинками из парижских и лондонских дамских журналов. В лавку она зашла, чтобы узнать, что произошло за день, да заодно и купить кое-что из аксессуаров и галантереи. Горничная несет за ней в 3 шагах 2 тщательно упакованные картонные коробки, где лежат полдюжины перчаток, полдюжины чулок и кружева для постельного белья. «Благослови тебя Бог, Лолита!» «Здравствуйте, кланяйтесь от меня жене!» Мимо и навстречу бесконечной вереницы проплывают более или менее знакомые мужские лица, снимаются шляпы. Такова она, это главная улица города. Женщин в этот час здесь встретишь редко. Оттого Лолита и ловит на себе особо внимательные взгляды. Звучат приветствия, обнажаются и учтиво склоняются головы. Все, кто здесь хоть что-то собой представляет, знают эту синьориту. Она хоть и принадлежит к относительно слабому полу, уверенно и умело держит бразды правления, ведет семейное дело, доставшееся ей по смерти деда и отца. В Кадисе только успевай поворачиваться. Торговля с колониями, корабли, размещение капиталов, страховые выплаты и премии за морские риски – Лолита Пальма не чета другим дамам-негоцианткам, в большинстве своем вдовам, которые, если называть вещи своими именами, ограничиваются лишь ростовщичеством, сужая деньги и взимая проценты. Она же ведет рискованную игру, где можно и сорвать крупный куш, и разориться. Умеет зарабатывать сама и дает работу другим. Свободна от долгов и полновластно распоряжается своим капиталом. Ни пятнышка на деловой репутации, не дает ни малейшего повода для сплетен и пересудов о личной жизни. Платежеспособность, уважение, доверие, состояние, которое на глазок, по самым скромным подсчетам, потянет миллиона на полтора. Нет сомнения, что она плоть от плоти нашей, от тех 10 или 15 семейств, которые и задают здесь тон. У нее есть голова на плечах, и, если верить слухам, плечи эти красивы. Впрочем, никто покуда не мог похвастаться, что убедился в этом самолично. В 32 года и все еще на выданье. Доброе утро. Будьте здоровы. Вздернув подбородок, она идет посередине тротуара. Неторопливо и мерно отстукивают каблучки. Это ее улица и ее город. Темно-темно-серое платье оживляет единственная яркая деталь – голубая тесьма, которой отделана фланелевая мантилья. Мантилья, волосы, собранные на затылке в узел, а с висков вдоль щек спускающиеся локонами, да еще, пожалуй, вышитые серебром туфли — вот те немногие уступки, что сделаны ради выхода на люди. Во всем остальном ее наряд строг, крайне сдержан, безупречно, как сказали бы англичане, корректен, удобен для работы и приема посетителей в конторе компании. Да, сейчас она здесь, на главной улице, но ведь и из дому-то вышла ради деликатного финансового вопроса, касающегося сомнительных векселей, полученных 3 недели назад. И вот часа не прошло, как в банке Сан-Карлос вопрос этот благополучно решился. За соответствующую мзду, разумеется. Перчатки, чулки и кружево из некогда парижской, а ныне испанской моды были куплены во знаменование удачи. Скромно, пристойно, достойно. Как и все, что Лолита Пальма делает и думает. Поздравляю с прибытием Марка Брута. Прочел в Вихе, что он уже в порту. Это ее зять Альфонсо, представитель компании «Соле и партнеры», английское сукно и товары с Гибралтара. Как обычно, высокомерно холоден, облачен в орехового цвета фрак и бледно-лиловый жилет, шелковые чулки – держит на отлете камышовую трость из Индий. Шляпу не снимает, а лишь чуточку приподнимает, дотронувшись двумя пальцами до поля. Прошло уже 6 лет, как он женился на ее сестре Каридат, но сейчас, как и тогда, зять почти нестерпимо неприятен Лолите. Впрочем, нестерпимо не то слово. Они именно что терпят друг друга, поддерживая, пусть и формально, родственные отношения. Раз в неделю Альфонсо с женой навещают сеньору Пальму. Да, тем, пожалуй, все и ограничивается. Он остался очень недоволен суммой в 90 тысяч песо, доставшейся ему от покойного тестя, а семейство Пальма тем, как он от большого ума да с малым доходом распорядился этими деньгами и куда их вложил. Помимо того, семейственной любви не способствовала тяжба по поводу загородного дома в Пуэрто-Реале, на право владения коим Альфонсо претендовал по праву своей женитьбы. Завещание Томаса Пальмы было оспорено, дело перешло в руки стряпчих и нотариусов, но начавшийся судебный процесс из-за войны приостановился. «Да, слава богу, прибыл. Мы уж смирились с потерей груза». Лолита Пальма знает, что зятю глубоко безразлична судьба Брута и наплевать, на морском ли дне он окажется или во французском порту. Однако здесь, в Кадисе, полагается соблюдать приличия. И когда родственники встречаются на главной улице на виду у всего города, им непременно следует перемолвиться хотя бы несколькими словами. Здесь никакая компания не только что не добьется успеха, а и не выживет, не снискав себе доверие и уважение в обществе, которое, если не будет соблюдена форма, может лишить ее и того, и другого. «Как поживает Кари?» «Спасибо, хорошо. В пятницу повидаетесь». Альфонсо, вновь прикоснувшись к полю шляпы, прощается и уходит вниз по улице. Весь до кончика своей трости сухой, жесткий, подобранный. Сердечности нет и в отношениях Лолиты с младшей сестрой. Нет и никогда не было. Лолита всегда считала, что Каридат бездельница, думает лишь о себе и норовит въехать в рай на чужом горбу. Даже кончина отца, даже гибель брата Франциско де Паулы не сблизили их. И в скорби, и в трауре каждая была сама по себе. И сейчас единственным связующим звеном, сколь бы формальным ни было оно, остается мать. Еженедельный визит в дом на улицу Балуарте, шоколад, кофе, легкая закуска, пустота ни к чему не обязывающих разговоров, неизменно вертящихся вокруг погоды, французских бомб и цветов на балконах. Оживление вносит лишь появление кузена Тонио, жизнерадостного, обаятельного холостяка. Когда Каридат вышла замуж за Альфонсо Соле, который тщеславием и чванностью пошел в отца, поставлявшего сукно для нужд местных ополченцев-волонтеров, а высокомерием и глупостью в мать, сестры окончательно стали чужими друг другу. Ни Каридат, ни ее супруг так и не простили покойному Томасу Пальме, что не взял Альфонсо в семейное дело, а в обеспечение прав младшей дочери просто выделил ей некую долю и великолепный трехэтажный дом на улице Гуантерос, оцененный в 350 тысяч реалов. В нем сейчас и живет чета Соле. «Довольно с них», — говорил отец. «А вот моя старшенькая, Лолита, получит все необходимое, чтобы двигаться вперед. Поглядите, какая она дельная, сметливая, усердная. Я могу на нее положиться, я доверяю ей, как никому больше. Она умеет зарабатывать деньги и знает, как не потерять их. Это у нее с детства. Если в один прекрасный день решит выйти замуж, то, будьте покойны, не станет читать романы и часами напролет чесать языками с подругами в кондитерских, предоставив своему избраннику надрываться на работе. Уж будьте уверены, она из другого теста». «Чудесно выглядишь, Лолита, как, впрочем, и всегда. Рад тебя видеть. Как здоровье матушки?» Эмилио Санчес Гинеа, лет 60, тучный, с редкими седыми волосами, держит в одной руке шляпу, в другой — толстый пакет с письмами и документами. Проницательный взгляд, одет на британский манер. По жилету, продернутая из кармана в карман меж пуговицами, вьется двойная цепочка от часов. Во всем облике сквозит та чуть заметная усталость, что присуща деловым людям, достигшим определенного возраста и положения. В Кадисе, где в глазах общества нет греха тяжелее, чем неизвиняемая обстоятельствами праздность, хорошим тоном считается легкая небрежность туалета, свидетельствующая о напряженном и достойном уважении трудовом дне. Надо, чтобы галстук был полураспущен, а первоклассного сукна, превосходно сшитый сюртук, слегка помят. «Я уже слышал, что корабль вернулся. Гора с плеч». Эмилио Санчес, ее старый, добрый и многократно испытанный на верность друг. Соученик покойного Томаса, пайщик семейной компании, он разделяет с Лолитой риски и деятельно участвует в негоциях. Не так давно даже питал надежду породниться, женив на ней своего сына Мигеля, который стал ныне его компаньоном и счастливым супругом другой кадисской барышни. Добрые отношения между семействами Пальма и Гинеа неудавшийся брак не омрачил. Эмилио после кончины Томаса не оставлял заботой и советом Лолиту, делавшую первые шаги на поприще коммерции, да и сейчас всегда готов помочь, как только ей потребуется его опытность и здравомыслие. «Ты домой?» «Нет, мне надо зайти в книжную лавку Сальседо. Может быть, уже пришли мои заказы?» «Пойдем, я провожу тебя». «У нас, наверное, есть дела поважней?» Старик жизнерадостно смеется в ответ. «Я забываю обо всех делах, когда вижу тебя. Пойдем». Она берет его под руку. По дороге обсуждают общее положение и некое предприятие, в успехе которого оба заинтересованы. Восстания в колониях породили множество сложностей, больше, чем французская осада. Экспорт на другой берег Атлантики упал до пугающих величин, доходы сократились разительно, не хватает наличности, и многие коммерсанты уже попали в ловушку, принимая векселя, которые в результате почти невозможно опротестовать. Лолита Пальма, тем не менее, сумела возместить нехватку ликвидных средств за счет новых рынков. Из Соединенных Штатов вывозит зерно и хлопок, в Россию ввозит товары, а используя единственное в своем роде положение Кадиса как перевалочной базы, дополняет торговые операции осторожными вложениями в векселя и страхованием морских рисков. На последнем как раз специализируется компания «Санчеса Гинея», в делах которой принимает участие компания «Пальма и сыновья», авансируя торговые рейсы через океан, а затем получая возмещение в виде процентов, страховых премий, надбавок за рассрочку и прочего. Опыт и присущий Дону Эмилио трезвый расчет делают подобные финансовые операции очень рентабельными, тем более что дело происходит в городе, неизменно нуждающемся в наличных деньгах. «Надо отдавать себе отчет, Лолита. Рано или поздно война окончится, вот тогда и придется задуматься по-настоящему. А когда судоходство станет безопасным, будет уже слишком поздно. Наши с тобой соотечественники в колониях уже привыкнут торговать с янки и британцами напрямую. А мы здесь тем временем жалеем отдать им то, что они могут взять сами, своими руками. Хаос в Европе позволил им понять, что они в нас не нуждаются». Лолита Пальма идет с ним под руку по улице Анча, мимо широких подъездов, роскошных лавок, представительств торговых домов. В ювелирном магазине Бональто, как всегда, много покупателей. Снова и снова с ней раскланиваются прохожие, приветствуют знакомые. Позади несет пакеты горничная, та самая Мари Пас, которая таким приятным голоском напевает куплет и поливает цветы в патио. «Мы сумеем восстановить с ними связи, Дон Эмилио. Америка очень велика, общий язык и культуру так просто не разорвать. Мы всегда будем там, а новые рынки появятся непременно. Посмотрите на русских. Если царь объявит Франции войну, им понадобится все на свете». Дон Эмилио с сомнением качает головой. «Нет, дело это давнее, не вчера началось. Город потерял силу, лишился смысла своего бытия. И случилось это, когда в 1778 году отменили монополию на торговлю с заморскими территориями. Вот тогда ему и подписали приговор. Автономию американских портов уже не отнимешь. И с креолами этими уже не совладать. А для Кадиса череда кризисов, а потом и война, это последние, что называется, гвозди в крышку гроба». «Вы слишком печально смотрите на вещи, Дон Эмилио». «Печально? Сколько несчастий уже пережил город. Сначала колониальная война с Англией повредила нам бесконечно, потом началась война с революционной Францией, а следом опять с Англией. Вот это нас и доконало. Как много ждали от Амьенского мира, а что вышло? Пшик! Сколько французских компаний, которые обосновались тут с незапамятных времен, отправились отсюда к дьяволу? Да, а потом еще одна война с англичанами, потом блокада и новая война с Францией. Печально смотрю, говоришь? Эх, милая моя Лолита, 25 лет бросает нас из огня да в полымя». Лолита Пальма с улыбкой нежно сжимает ему руку. «Не обижайтесь, друг мой, я не хотела. Как я могу на тебя обижаться? Этого только не доставало». На углу улицы Амаргура возле британского посольства в одном доме с коммерческой конторой помещается маленькая кофейня, облюбованная иностранцами и флотскими офицерами. Этот квартал удален от восточной окраины Кадиса, где чаще всего падают французские бомбы. Сюда не долетело еще ни одной. За столиками у дверей несколько развеселых англичан наслаждаются хорошей погодой, листают старые лондонские газеты. Рыжие бакенбарды, вызывающие небрежная одежда, 2-3 красных военных мундира. «Вот, погляди-ка ты на наших союзничков», — Дон Эмилио понижает голос. «Добились-таки от регенства и от Кортесов отмены всех ограничений на торговлю с Америкой». Свой интерес соблюдают везде и всюду, свою линию гнут неуклонно, и нигде в Европе хорошего правительства не допустят. С появлением на полуострове герцога Веллингтона они убивают одним выстрелом не двух, а целых трех зайцев. Держат Португалию, изматывают Наполеона, а попутно навязывают нам долг, который не приминут взыскать, когда время придет. Дорого нам обойдется этот альянс. Лолита Пальма показывает своему спутнику на газетный киоск посреди улицы. Вокруг него начинается суета, только что доставили свежий выпуск «Диарио Меркантили». Покупатели, толпой обступив продавца, буквально рвут у него из рук номера. «Может быть, вы и правы, но взгляните, в городе бурлит жизнь, процветает торговля». «Все это дым, Лолита. Чуть только снимут блокаду, иммигранты исчезнут, а нас, как и прежде, останется 60 тысяч. Что тогда делать тем, кто сейчас безбожно взвинтил цены в гостиницах и дерет втридорога за бифштекс? Тем, кто наживается на чужой нужде? Вот они и торопятся урвать свое сегодня, пока не наступило завтра». «Но ведь Кортесы действуют. Кортесы твои, — бурчит без снисхождения старый негациант, — живут как на другой планете. Конституция, монархия, Фердинанд VII — все это не имеет отношения к делу. Разумеется, Кадису остро нужна свобода. Кто ж будет спорить? Свобода и прогресс. На этом, в конце концов, зиждется всякая торговля. Однако же, с новыми законами или без них, будет ли установлено, что право монарха имеет божественное происхождение или что короли – суть всего лишь хранители национального суверенитета, положение не изменится. Порты Испанской Америки в чужих руках, а Кадис в руинах. Попомни мое слово. Пройдет эта конституционная корь, замычат коровы тощие. Лолита Пальма смеется. Смех ее – девический звонок. Звучен, чистосердечен, непритворно весел. «А я-то вас всегда считала либералом». Дон Эмилио, не выпуская ее руки, останавливается посреди улицы. «А кто же я, черт возьми? Самый либерал и есть». Он озирается с негодованием, будто отыскивая того, кто дерзнет оспорить это утверждение. «Однако из племени тех либералов, которые предлагают труд и процветание». Политическими восторгами и сам сыт не будешь, и народ не накормишь. А Кортесы твои много просят, да мало дают. Сама посуди. Сейчас у нас, кадисских негациантов, они вымогают 1 000 000 песо на военные расходы. И это после того, как столько уже вытянули допрежь. А между тем государственный советник получает 40 тысяч жалования в месяц, а министр 80. Они продолжают путь. Книжная лавка Сальседо неподалеку посреди других в изобилии расположенных на площадях святого Августина и Почтовой. Проходит, иногда задерживаясь у витрин. В лавке Наварро выставлены несколько неразрезанных книг в бумажных обложках и 2 огромных тома в роскошных переплетах. Надпись на титульном листе одного гласит «Антонио Солис. История завоевания Мексики». «При такой перспективе, — говорит Дон Эмилио, — самое милое дело — вложить деньги во что-нибудь надежное. Я имею в виду недвижимость, дома, землю. Сохранить деньги в том, что останется стабильным и после войны. Прежней коммерции, такой, что была во времена твоего деда или, как понимали ее мы с твоим отцом, никогда уже больше не будет. Без Америки Кадис лишен смысла». Лолита Пальма рассматривает книги на витрине. «Что-то он чересчур разошелся сегодня», — думает она. Обо всем этом было уже бесчетно говорено, а старик не из тех, кто станет терять время в пустопорожних разглагольствованиях, да еще в рабочие часы. Для Дона Эмилио 5 минут, не принесшие дохода, пропащие 5 минут, а они беседуют уже добрых 1/4 часа. «Мне кажется, вы что-то хотите мне сказать». На миг у нее возникает опасение, что речь пойдет о контрабанде. За последние месяцы Лолита отвергла 3 таких предложения. Впрочем, ей ли не знать, что ничего уж такого особенного здесь нет. Дело житейское, дело обыденное. Контрабанда цветет здесь чуть ли не с той поры, как первые галеоны пошли в Индии и обратно. Конечно, совсем другое дело, когда Кое-кто из негациантов, не скованных моральными запретами, еще с начала блокады стал перегонять контрабанду в области, оккупированные французами. Фирма Санчеса Гинея репутацию свою такими делами, конечно, не порочит, но все же случается, что в каком-нибудь глухом месте побережья, подальше от войны и действующего законодательства, выгрузит из трюмов кое-какой товарец, не платя при этом таможенных сборов и пошлин. Среди респектабельных граждан Кадиса это называется «левачить». «Полноте, друг мой, не ходите вокруг да около». Дон Эмилио не отрывает глаз от витрины, хотя Лолита знает, что история покорения Мексики занимает его не слишком. Он выжидает. И лишь через минуту начинает. Как ему кажется, Лолита поступает верно. Урезает расходы, отказывается от всяческих роскошеств. Это мудро. Понимает, что процветание не может длиться вечно. Сумела сберечь самое трудное и самое главное – кредит. И дед, и отец, будь они живы, могли бы гордиться ею. Да что он говорит? Могли бы. Они и гордятся, глядя на нее с небес. И прочее в том же роде.